Танк-беспилотник теперь реальность. Т-14 «Армата» на предварительных испытаниях отработал режим работы без экипажа. Это стало возможным благодаря открытой цифровой архитектуре, которая создает железобетонную основу для роботизации, заявил бывший начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко.
Контракт о закупке у Уралвагонзавода 132 башенных машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата» Минобороны России подписала на форуме «Армия-2018». Все танки будут поставлены в вооруженные силы до 2021 года, передают РИА Новости, а первые бронемашины поступят в войска уже в этом году.
Осенью прошлого года спецпредставитель Уралвагонзавода по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов заявил, что танкисты, которые будут управлять новейшими Т-14 «Армата», станут больше похожи на геймеров. Если раньше членам экипажа приходилось смотреть на поле боя через триплексы и прицелы, то теперь им придется доверять приборам. По словам Маслова, это должно полностью изменить психологию танкистов.
Несмотря на сложную электронную начинку, боевые машины на платформе «Армата» останутся простыми в управлении, чтобы на них могли воевать даже солдаты срочной службы, добавил Маслов.
Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Его главная особенность – необитаемая башня. Экипаж танка находится в бронекапсуле. Система активной защиты «Арматы» способна уничтожить или отвести в сторону любую ракету, любой снаряд. Подробнее побеседуем и об «Армате», и о беспилотном режиме со специалистом. С нами на связи политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете переход на джойстики танкистов?
Ну, если говорить о беспилотном режиме, то, естественно, это не будет главным режимом. Хотя, как раньше говорили, в правильном направлении движутся. Безусловно, беспилотный режим это со временем станет основой не только, скажем так, наземной бронетехники. К этому идет и то, что касается боевой авиации. Уже, в принципе, большинство проектов, связанных с самолетами шестого поколения, они связаны как раз с беспилотными боевыми платформами. Но, тем не менее, человеческий фактор остается главным. Знаете, это как фактор того самого ботинка пехотинца, который пока не поставили на территорию противника. Это победу невозможно объявить. Поэтому управление... беспилотный танк – это, конечно, действительно шаг вперед, но в реальных боевых действиях танк будет с экипажем, потому что только человек может решить все самые сложные задачи, которые всегда возникают на поле боя. А ведь когда начинаются боевые действия, все планы, они уходят на второй... Простите, за тавтологию уходят на второй план.
Иван Павлович, поясните, пожалуйста, вот данный вариант Т-14 «Армата», который был испытан в беспилотном варианте, он это тот же самый танк, который управляется танкистами? Это как бы танк двойного назначения, да, двойного применения с танкистами внутри, вот в этой бронекапсуле, и с возможностью управлять извне? Или это два разных танка?
Нет, конечно, это один и тот же танк, это одна и та же платформа. Собственно говоря, он, учитывая то, что, скажем так, кабину танка можно назвать умной, как у самолета, она вполне приспособлена для того, чтобы работать в таком автономном режиме, беспилотном режиме. Потому что архитектура открытая у электронной начинки танка, соответственно, вносить изменения, перепрограммирование вполне возможно. И саму платформу отдельно для подобных экспериментов, конечно, нет никакого смысла строить. Есть определенные изменения в программировании. Это, безусловно, так, но не более того.
Иван Павлович, вообще гипотетически, какие задачи могли бы выполнять танки-беспилотники и насколько они эффективны?
Вы знаете, сейчас, конечно, концепция, которая рассматривается для беспилотной техники, в том числе и для... Вот вы можете наблюдать эволюцию, скажем так, беспилотной авиации. То есть беспилотная авиация изначально беспилотная. Но стали появляться уже, скажем так, беспилотные боеприпасы, беспилотники-камикадзе. Те, которые используют для того, чтобы наносить удар. То есть это безвозвратный беспилотник, он не возвращается. Он просто пролетает маршрут и наносит удар. К сожалению, концепция вот такая сейчас присутствует в целом. что беспилотная роботизированная техника, она как раз нужна для того, чтобы отправлять ее в те зоны, где высока вероятность потери этой техники. Соответственно, чтобы не потерять экипаж, а потерять только вот само железо. Но надо помнить, что это, конечно, дорогостоящая техника, и все равно будут использовать ее очень продуманно и очень экономно. Использовать, если мы представим себе поле боя, то, конечно, такой танк, например, наиболее применим в условиях городской войны, поскольку очень велика вероятность как раз вот в городской застройке танку пострадать, потому что обстрел идет со всех сторон, и в том числе и в верхнюю проекцию, то есть в башню сверху, то есть пострадать и фугасы. Вот такой танк, работающий именно в городской застройке в режиме беспилотника, конечно, он исключает потерю экипажа, что, конечно, очень важно. Для российской армии люди прежде всего, техника призвана для того, чтобы обслуживать и выполнять те задачи, которые поставлены перед людьми. Но прежде всего нужно заботиться о личном составе.
Вот США над подобным танком работали около 15 лет. В итоге от самой идеи размещения экипажа в бронекапсуле, а не в башне, отказались, признав эту идею, эту теорию, в принципе, нереализуемой. В России такой танк разработали, если я не ошибаюсь, по-моему, за 6 лет. И с гораздо меньшими вложениями. Вот где-то в других странах на этом направлении ведутся все-таки сейчас работы. США вернулись к подобным разработкам, и не только США.
Вы знаете, и до появления «Арматы» велись подобные разработки. То есть, если мы говорим о необитаемой капсуле, такие разработки были представлены в разных странах. Российская «Армата» представляет собой нечто другое. Ведь необитаемая башня, то есть бронекапсула, это не все решения революционные. В том-то и дело, что «Армата» — это комплекс революционных решений, и поэтому здесь, чтобы создать что-то подобное «Армате», здесь нужно по очень многим позициям вести работу, а не только по тем, которые вот прежде всего заявлены. Даже возьмите хотя бы артиллерию танковую. То есть у «Арматы» 125-миллиметровая пушка. Западные аналоги это 120-125 миллиметров тоже в основном. Но «Армата» может быть оснащена 152-миллиметровой пушкой. Такого нигде нет. И для «Арматы» это никоим образом не повлияет ни на целостность корпуса, а при отдаче такого орудия очень сильно наносится ущерб. То есть если поставить 152 миллиметра, скажем, на «Абрамс», то «Абрамсу» придется худо, и он долго не прослужит. Вот что ищут американцы. Они пытаются соединить все то, что соединили россияне. Вот это сложно, безусловно. Поэтому и они признали, что чтобы сделать что-то более, скажем, превосходящее «Армату», нужно потратить огромные деньги. Знаете, в беседах с американскими экспертами всегда проскальзывает одна мысль, что порой им кажется, что русские работают вообще даром, лишь бы добиться... Вот, именно сделать то, что невозможно. Ну, то есть эффект левши, нашего русского левши. А это действительно так. Американцам нужно огромное количество денег, чтобы разработать новый болт какой-нибудь для этого танка. Поэтому сейчас сумма возникла совершенно дикая, $300 миллиардов, для того, чтобы начать заново разработки вот танка, который превзойдет «Армату». В принципе, это возможно, но они понимают, что с их подходом, вот где деньги все решают, а не движение конструкторской мысли, они далеко не уйдут.
Иван Павлович, благодарим вас за пояснение. Иван Коновалов, политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры, был с нами на прямой связи.
Не знаю, как ты, а я видела вблизи эту «Армату». Прям, ну, потрогать ее, конечно, не разрешили, было все-таки какое-никакое оцепление, но вот как раз на форуме «Армия-2017» я там на ее фоне пофотографировалась.
Бывает и такое. Я тоже фотографировался в 2019 году, но не с «Арматой». Спасибо большое. Говорим Дарье Чередник. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.